Безутешный Сальцелло прислонился к мраморным перилам парадной лестницы в фойе и мрачно смотрел в свой бокал. Ему всегда казалось, что главной проблемой оперного искусства являются зрители. Тех, кто ограничивался впечатлениями типа «мне понравился фрагмент ближе к финалу, когда у нее голос эдак задрожал», еще можно было терпеть. Но те, кто полагал, будто разбирается в музыке, были невыносимы.
«Хотите выпить, мистер Сальцелло? Тут, знаете ли, всего полно».
Рядом возник Уолтер Плинш. В черном костюме он выглядел как огородное пугало премиум-класса.
«Плинш, надо просто сказать, не желаете ли, сэр?» — вздохнул музыкальный директор. «И прошу тебя, сними этот нелепый берет».
«Его мне мама купила».
«Это очень мило, конечно, но видишь ли...»
К нему бочком подобрался Пакет.
«Мне казалось, я довольно ясно выразился, когда велел держать сеньора Базилику подальше от канапе», — прошипел он.
«Простите, я не нашел достаточно большой монтировки», — огрызнулся Сальцелло и досадливым жестом отослал Уолтера прочь вместе с его беретом. «И в любом случае, разве он не должен же вовсю общаться с музой и набираться вдохновения в своей уборной? Занавес поднимется через 20 минут.
Он говорит, что лучше поет на полный желудок».
«В таком случае нынче вечером мы станем свидетелями непревзойденного оперного мастерства».
Пакет обернулся и окинул взглядом в фойе.
«Как бы то ни было, пока что все под контролем», — сказал он. «Кстати, стражники уже здесь, они работают под прикрытием».
«О, позвольте мне самому догадаться».
Сальцелло всмотрелся в толпу. Его внимание привлек коротышка в костюме, пошитом явно для куда более рослого мужчины. Вечерний плащ-накидка волочился позади него по полу, отчего он смахивал на супергероя, пересидевшего возле своего криптонита. На голове у него был меховой колпак, он курил тайком, пряча чинарик в рукав.
— Вы имеете в виду вон того человечка, у которого... на лбу огромными буквами написано «Переодетый стражник».
— Что? О ком вы говорите? Я никого такого не видел.
Сальцелло вздохнул.
— Это капрал Шнобби-Шнобс, — устало сказал он. — Единственный на свете человек, которому выдали специальное удостоверение личности для подтверждения его принадлежности к человеческой расе. Вон он. Сливает 3 порции хереса в один бокал.
— Но он тут не один, — защищался мистер Пакет. — Командование стражи отнеслось к нашей просьбе очень ответственно.
— О, да, — отозвался Сальцелло. — Взгляните вон туда. — Это сержант Детрит. Вот на нем костюм сидит просто-таки отлично. Если учесть то обстоятельство, что сержант Детрит — тролль. Жалость какая, он забыл снять свой шлем. Полагаю, они с капралом Шнобсом представляют собой то, что на языке стражи означает «отличные напарники».
«Что ж, если призрак нанесет очередной удар, они определенно пригодятся», — без особой надежды сказал Пакет.
«Да призрак их самих в призраков!»
Сальцелло осекся и оторопело захлопал глазами.
«О боги!» — прошептал он. — Ничего себе кавалера она отыскала.
Пакет повернулся.
— Это же леди Эсмеральда.
— О-о-о!
Грибо шествовал рядом с матушкой с изысканно надменным видом, от которого женщины столбенеют, а у мужчин чешутся костяшки пальцев. Жужжание разговоров на мгновение стихло, а затем возобновилось с куда большей интенсивностью.
— Я впечатлен, — заявил Сальцелло.
«Он определенно не похож на джентльмена», — сказал Пакет. «Только посмотрите, какого цвета у него глаз!» Он исказил лицо в гримасе, которую надеялся выдать за улыбку, и поклонился. «Леди Смиральда!» — воскликнул он. «Как приятно снова вас видеть! Вы удостоите нас чести представить нам своего... гостя?»
«Это лорд Грибо», — сказала матушка. «Мистер Пакет, владелец и управляющий театра». И мистер Сальцелло, который пытается художественно руководить этим заведением.
«Хо-хо!» —
сказал Сальцелло. Грибо заворчал, обнажив куда более длинные резцы, чем те, что Пакету хоть когда-либо доводилось видеть за пределами зоопарка.
Тоже можно было сказать и про зеленовато-желтый глаз матушкиного спутника. И зрачок какой-то неправильной формы.
— выдохнул он. — Не желаете ли чего-нибудь выпить?
— Он выпьет молока, — твердо сказала матушка.
— Я полагаю, ему понадобится много сил и энергии, — вернул Сальцелло.
Матушка перевела на него взгляд, твердый как сталь.
— Кажется, кто-то желает промочить глотку, — сказала нянюшка Яг, появляясь из ниоткуда с подносом и ловко переходя между ними как самый крохотный миротворческий контингент. «Здесь всего понемногу, включая стакан молока», — заметил Пакет.
Сальцелло переводил взгляд с одной ведьмы на другую.
«Это так любезно с вашей стороны», — сказал он.
«Ну, как знать», — протянул нянюшка.
Грибо взял стакан обеими руками и облизнул его края языком. Затем он посмотрел на Сальцеллу.
«Что, уставился? Никогда не видал... «Молокоголика!»
«Должен признаться, никогда».
Нянюшка подмигнула матушке Буревей и повернулась, чтобы ускользнуть. Матушка схватила ее за руку. «Помни», — прошептала она, — «когда мы войдем в ложу, следи за миссис Плинш. Миссис Плинш кое-что знает. Я не уверена, что именно произойдет, но это произойдет».
«Точно!»
— сказал нянюшка. Она поспешила прочь, бормоча себе под нос.
— Сколько можно? Сделай это, сделай то.
— Пожалуйста, мэм, напитки сюда!
Нянюшка посмотрела вниз, откуда раздавался голос.
— Ну и ну! — сказала она. — Что ты такое?
Существо в меховом колпаке подмигнуло ей.
— Я граф Дюшнопс, — сказала оно. — А это граф Детритус,
— добавил человечек, указывая на передвижную стену за своей спиной. Нянюшка взглянула на тролля.
— И еще один граф. Кажись, графьев тут больше, чем я могу сосчитать. Что вам предложить, офицеры?
— Офицеры? Нет, мы?
— воскликнул граф Дюшнопс.
— Чего вы взяли шумы из стражи?
— На нем же шлем, — заметила нянюшка. — И вдобавок значок на сертуке.
— Я же сказал тебе убрать эту штуку, — прошипел Шнобби.
Он посмотрел на нянюшку и заискивающе улыбнулся.
— Это просто модный аксессуар, не стиль милитари. На самом деле мы состоятельные господа и не имеем никакого отношения к городской страже.
— Ну что, джентльмены, не хотите ли вина?
— При исполнении запрещено,
— сказал тролль.
— О, да, огромное спасибо, граф Детритус, за отличное прикрытие,
— с горечью сказал Шнобби.
Почему бы тебе просто не помахать дубинкой так, чтобы все обратили внимание?
— Но если ты думаешь, что это поможет...
— Убей сейчас же!
Брови графа Детритуса сдвинулись от умственного напряжения.
— Это был тип сарказм, да? По отношению к старшему по званию.
— Ты не можешь быть старшим по званию, потому что мы не стражники. — Как это тебе втолковать? Ведь командор Ваймс трижды объяснил.
Нянюшка Яг тактично отошла. Наблюдать, как стражники собственными руками рушат свое прикрытие, было невыносимо. Итак, это был новый для нее мир. В ее мире мужчины рядились в яркие одежды, а женщины носили черное. Так было намного проще решить, в какой утренний туалет облачиться. Но в опере... Законы здравого смысла попирались самым бесстыдным образом. Здесь женщины походили на павлинов, а мужчины — на пингвинов. Кроме того, здесь присутствовали копы. В целом, нянюшка Яг чтила уголовный кодекс, когда у нее не было причин его нарушать. Следовательно, у нее было типичное для законопослушного гражданина отношение к стражам порядка, а именно глубоко укоренившееся недоверие. Возьмем, к примеру, их отношение к воровству. У нянюшки был ведьминский взгляд на воровство, учитывавший куда больше нюансов и градаций, нежели того требовали уголовный кодекс и люди, имеющие собственность, достойную кражи. У них была прискорбная привычка орудовать огромным тупым топором закона в обстоятельствах, требовавших тонкого скальпеля здравого смысла. Ну уж нет, — думала нянюшка, — в такую ночь здесь не требовались стражники в огромных ботинках. Не мешало бы подложить канцелярскую кнопку под тяжелую стопу правосудия. Она нырнула за позолоченную статую и принялась копаться в складках своей одежды, в то время как люди поблизости озадаченно оглядывались вокруг, пытаясь отыскать источник яростного дребезжания. Нянюшка была уверена, что у нее где-то есть такая кнопка. Она прихватила ее на всякий случай. Звякнула бутылочка. «О, да!» Через мгновение нянюшка Яг вышла из своего укрытия с двумя стаканчиками на подносе и устремилась к стражникам.
«Отведайте фруктового напитка, офицеры!» — предложила она. «Ох, глупая моя голова, что я несу! Здесь же нет никаких офицеров! Не желаете домашнего морсу?»
Детрит подозрительно фыркнул во всю мощь своих носовых пазух. «А из чего он?»
«Из яблок», — мгновенно ответила нянюшка Яг. «Ну, в основном из яблок».
Пара пролитых ею капель наконец-то проела металл подноса и упала на ковер. Над ковром заструился дым.